Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук и старший преподаватель Тихоновского православного гуманитарного университета Елена Юрьевна Кнора. Мы сегодня говорим о Михаиле Михайловиче Пришвине. Ну вот «Невидимый град». Вообще, надо, наверное, сказать о том, что Пришвин достаточно долго жил в Сергиевом Посаде.
Да.
Или в Сергиевом, или в Загорске, как назывался этот город в советское время. И я, когда ездил вот к бабушке на дачу на Загорской электричке, всегда думал, вот какое красивое название Загорск, за горами город находится. И невдомёк мне было, что это революционер Загорский переименовал великий русский город, где находится строится Сергиева Лавра. Но вот эта близость к Лавре, она закрыта ведь в это время, да? То есть там нет богослужений, там нету академии, которая тоже закрыта. Но она что-то значила для жизни Пришвина?
Я думаю, что значила, несомненно. И, в общем-то, его вот это представление о священстве в мире, как бы, да, с одной стороны, это метафора, а с другой стороны, это, собственно, вот этот подтекст, когда он пишет о том, что есть пионер леса, есть вот его замысел, рассказы пионер леса в дневниках, вот об этом он говорит, комсомолец, коммунист, коммуна. Вот эти все слова, они, с одной стороны, являются как бы частью внешней реальности, внешнего такого языка современного Пришвину. А с другой стороны, для него это все те же образы подлинной вот этой вот общности, прообразом которой является церковь. Я могу вот вспомнить одну из его цитат, ну, расскажу своими словами. В 37-м году он идет с сыном по лесу, и они... Он, и потом делает заметку, об рассказ «Этажи леса» детский, и заметку в дневниках «Этажи леса». И он пишет о том, что есть некий верхний этаж леса, к которому сойдутся когда-либо многие «я», и этот этаж там, где есть неоскорблённое «я», неоскорблённое «я», которое вот может объединяться с другими. И я настоящий коммунист. Вот что это за коммунист? Это, и в этом невидимом этаже леса поют птицы Алконосты Гамаюн, то есть отсылка к китежскому тексту, к тому самому невидимому граду, о котором говорят в религиозных философских собраниях начала века. И этот невидимый град, он находится за стеной греха, за стеной пространства и времени, которое есть по Пришвину, это грех нашего «я», как бы завеса, на которой вот в годы гражданской войны, он пишет, это кровавая завеса мира, на которой начертан лик врага.
То есть нам грех мешает видеть этот град, да?
Да.
То есть то, что мы во грехе, вот мы поэтому этот град и не видим.
Да, невидимый. Грех эгоизма.
А невидимый град это какой? Это град Божий, Августина,
это
да?
Град Божий, Августина, да. Здесь можно увидеть этот источник, да, и град Божий Августина, но в основе видения вот этой идеи у Пришвина топика китежского текста, поэтому он часто пишет именно о лесном пространстве. И вместе с тем китежская легенда у него трансформируется, как и в религиозно-философском, вот в философских собраниях, в частности, у Дурылина, трансформируется в религиозно-философский миф о невидимом граде, то есть легенда состоит из трех частей: град под землей, под водой, и есть еще третий вариант — град за невидимой стеной. То есть это соприсутствие мира, который здесь есть, и он вечный. А один из источников этого образа – это платоновская идея и невидимой истинной земли, всей полноты земли, которую Сократ в диалоге «Федон» открывает своим ученикам. И для Пришвина вот эта идея важна – вечно любить мир и не умирать в нем. Как не умирать в нем? И подобно Сократу он показывает, не умирать – это видеть мир во всей полноте. И тогда ты понимаешь, что есть вот эта бессмертная личность, которая открывается для Пришны в Первую мировую войну и в Гражданскую войну, и вот становится сквозным вот образом его, собственно, сюжет спасения в дневниках, можно так сказать.
Ну, это удивительно, это же топик такого религиозного сознания. У него предки были священниками, или это просто вот такая мощная традиция православная, которая даже для человека, который от нее отступил какое-то время, все равно работает?
Ну, здесь можно сказать, что есть старообрядческие корни у Пришвина, но непосредственно на него вот традиции семьи, я бы не сказала, что именно они повлияли, здесь я, конечно, не биограф, но, на мой взгляд, сильное влияние оказала Германия, его учеба в Германии, потому что он потом писал в Первую мировую войну: «Германия дала мне все, а я иду на нее войной». Вот этот мотив мальчика, который заблудился в лесу, гёдовская тема, да, вот лесной царь, и вообще Гёте, для него вот тема осушения болот, когда генерал Патов пытается вот, мелиорацией заниматься, да, она связана со второй частью Фауста, конечно, Гёте. И вместе с тем будем давать имена животным и всем тварям, и над всеми именами напишем имя Богородицы, это в «Мирской чаше».
Ну, и тоже... Флоренский тоже для Гёте, то есть Гёте для Флоренского был необычайно важен и значим. То есть, видимо, какое-то внутреннее такое родство, да, немецкого романтизма и русской культуры.
Немецкий романтизм, да. Я думаю, что вот эта религиозность, возможно, идет даже вот от этих вот корней, которые связали Пришвина уже в раннем творчестве с немецким романтизмом, и потом вот эти сюжеты можно проследить и в других его текстах, Фацели, например, образ голубого цветка Навалиса. И, в общем-то, сам путь странника в поисках вот этого единства мира, это параллельный такой сюжет, который, может быть, соотнесен тоже с Навалисом, Генрихом фон Автердингеном. И вот эта тема странствия, в котором уже в 13-м году он пишет...
С Вагнером.
Вагнер, вагнерианский текст, да, потом пишу в диссертации тоже, «Клад под землей». И оперу Вагнера «Тангейзер» он слушает, ну, по разным сведениям, 37 или 39 раз, будучи вот в Германии. Это же действительно музыкальная тема, она пронизывает вот сюжетика Вагнера, она пронизывает его творчество. И когда он пишет в 9-м году о «Невидимом городе Китти», и потом в 13-м году пишет рецензию на книгу Дурелина, он уже в 9-м году вот эта тема клада под землей, потом кладовое солнце, с другой стороны клавдофора, которая внутри болот где-то сокрыта, вот это клад как испытание для человека, ты погубишь свою душу и откроешь невидимый град, либо пойдешь кривой дорожкой и утонешь в этих топях. То есть вот китежский текст русской литературы и вагнерианский текст здесь сходится.
Ну, клад не всякому дается.
Да,
клад надо еще заслужить.
Вот, да, то есть чистым сердцем
если
открывается.
Если ты взял то, что тебе не принадлежит, да, обогатился, тебе это богатство не принесет пользы, да? Вот это тоже, по-моему...
Вот это искушение, да. Пришвин, этот мотив, он по-разному трансформируется. Вот инженер, соответственно, должен отказаться от желания вот осушить болото и сделать гидроэлектростанцию, да, помочь вот этому строительству, от вот этого, как у Эрика Фрома, иметь и быть, да, вот вроде бы действительно прогресс, вроде бы действительно совершенствование, а Пришвин пишет в другом месте, говорит о том, что вот у нас есть и сортировка протонов, мы открыли и путь в космос, но вот без движения личности, вот без чувства бессмертной личности, вот даже открывая космос, мы найдем там Кащея, вот эту Кащееву цепь, то есть вот эту преграду. Подлинное открытие космоса – это как у Платона открытие вот этой невидимой подлинной Земли и внутреннего, прежде всего, вот ориентации к миру не как задворкам, как к алтарям, как пишет Ухтомский, который упоминал тоже Пришвина в своих вот записях дневниковых. Вот отдельная тема Пришвина и Ухтомский, конечно, который тоже в советские годы не... эмигрировав, оставшись здесь, оказался в такой, как бы, с одной стороны, сложной ситуации, а с другой стороны, именно вышел из нее, как Пришвин потом про себя писал, сквозь толщу катастрофы к вестникам желанного мира, вот этот путь, а вышел из нее через вот это чувство единения даже с людьми, с которыми он, может быть, внутренне не согласен, и он на собрании народных депутатов говорит, нет, не Елена, не Иудея, и мы все движемся к полноте народного, к полноте как народного
во Христе,
сознания.
Нет,
да,
не
во Христе, не Иудея, да. Да, который он признает
по
слову церкви.
А вот таких людей часто называли внутренними эмигрантами, вот как Пришвин, как Ухтомский. Как вы считаете, это подходящее название для Пришвина?
Слово «внутренний мигрант» подразумевает, что человек вовне со всеми, а внутри в ином мире. С одной стороны, можно сказать, действительно, две репутации Пришвина неоднократно отмечались исследователями. Действительно, это репутация детского писателя, публикуемого и очень известного уже, и принятого даже, вот, и в том числе властью. А с другой стороны, это его дневники. Но за этой внешней раздвоенностью, на мой взгляд, скрывается все равно единство видения, именно вскрытое в его вот самой значит, его философии родственного внимания. Потому что если вот есть этот принцип родственного внимания, то невозможно в этом целом мире разделять. И вот эта идея все-таки целого мира, и интуиция целого мира, и интуиция другого, она помогает ему в сложные годы. Как раз он пишет, многое в нашей жизни было разрушено, но я спас и вывел людям весну света. Людям. Вот все время у него есть вот эти люди, все люди, которым он выводит вот эту весну света. Детские рассказы – это его весна света, собственно, такая как бы детская реальность, где есть в сказке «Кладовое солнце», ведь наказание приходит от разрозненности, от разъединения детей. Одна думает о ягодах, другой думает о том, как бы самому пройти неизведанным путем, минуя вот то, что говорили ему об опасности Митраши, да, и дети разлучаются. И только собака друг человека, благодаря ей, вдруг значит, Настёна, она слышит то, что нужно спасти брата, да, и вот появляется вот этот момент воссоединения. То есть на самом деле болото, вот само по себе блудово болото, это тоже метафора. Метафора тоже как часть китежского текста, где вот человек заблуждается и бродит в мороке, наваждение, вот этот мотив морока, завес, он действительно для него, как и у Флоренского, как и, значит, Вячеслава Иванова, то есть становится таким как бы архетипом вот этого экран, образ экрана, на котором начертан, на котором проецируется двойник Ухтомского, вот этот образ экрана, за которым скрывается вот этот подлинный мир, где действительно есть это единение.
То есть если говорить о его эмиграции, всегда задают вопрос, а куда эмигрировал же человек, во Францию, в США? Вот да, Пришвин, наверное, эмигрирует в невидимый град, который внутри него, да, и вот если уж и можно это сказать, внутренняя эмиграция, то это скорее такое внутреннее держание в себе вот этого невидимого града или града Божьего, сквозь призму которого, зная о том, что он есть, он начинает по-другому смотреть на вещи.
Да, это интересно. Это так, если уж говорить об эмиграции, об этой метафоре, да, то это такая эмиграция, которая его возвращает к людям в сложные годы. То есть, будучи в том же самом месте, он находится одновременно в другом, вместе со всеми. Потому что на поверхности он действительно... В дневниках есть два пласта. И его реальные переживания как человека, вот, и злость, и грусть, и вот это вот чувство вот отчаяния, но вместе с тем потом, как бы вот сам микросюжет архетипический в дневниках, это вот этот выход, преодоление вот этого страдающего «я», выход от «я» к другому, выход от «я» к «мы». Этот мотив появляется еще в революционные годы, когда у него отобрали его дом, собственно, дом заколочен, сад, в саду уже чужие люди окапывают яблоньки, и он пишет, что на сердце темная вуаль, вот эта завеса, да, темная вуаль. Кстати, у Дурылина в 18-19 годах, в «Троицких записках» тоже есть вот этот мотив, такой вот мути, которая на него налегла, и он потом говорит, какой он выход находит, не мир смердит, а бес.
И вот... Не мир смердит, а бес, да.
Да.
А это дом а где? Дом в Ельце?
Да, это Хрущёва. Хрущёва, это вот под Ельцом. Его родовое имение Хрущёва. Собственно говоря, вот и в тот момент, когда он сидит в этой запертой, замершей, я писала статью об замершем времени, вот усадьба, закрытые ставни, он сидит, и запертое сердце, и потом он думает, а неужели солнце небесное светит только надо мной? Ну, оно светит и надо всеми. И я вышел в сад и стал вместе с другими окапывать яблоньки. То есть вот этот мотив выхода из дома, выхода через эти ставни в общий мир, и он пишет так, мы все были большевики, неужели и мы с вами не виноваты в этой тьме народной, которая всех объяла? То есть вот это чувство каждый за всякого виноват, как у Достоевского, через покаяние выводит его к людям.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами я, ведущий Алексей Козырев, и наш сегодняшний гость – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Елена Кнорра. Мы сегодня говорим о Пришвине, вспоминаем этого человека, и вот оказывается, что и в советской культуре, которая считалась такой вот атеистической, безбожной, были очень... серьезные ростки духовного мировидения, да, вот мы сегодня и Дурылина вспомнили попутно, замечательного современника Пришвина, отца Сергия Дурылина, священника, второго священника в храме старца Алексея Мечева. Но вот если сравнить этих двух писателей, Пришвин и Дурылин, они двойники или все-таки они разные?
Ну, конечно, много сходства. Угу. Сходство, прежде всего, вот в этом пути, и начиная с лесных странствий вот на русский север, практически схожие маршруты, заканчивая тем, что они оба живут в советские годы вот, и творят, и, в общем-то, живут вот в этих двух пространствах. Пространство внешней действительности, где публикуются тексты, и пространство вот этого внутреннего града, внутреннего делания, которое, я думаю, что здесь, конечно, единственное у Пришвина, конечно, другое как бы, собственно, наполнение его текстов, вот образная такая реальность, она несколько отличается, потому что для Пришвина важны вот всё-таки вот эти вот природные образы и населенность вот зверями, деревьями, вот эти ландшафтные образы для него, это вот как бы важная часть это герои для него, да, в его произведениях, и он меньше развертывает религиозно-философскую как бы такую вот как бы канву, так, например, мы вспомним, если Рихард Вагнер и, значит, статью Рихард Вагнера «Россия» у Сергея Дурылина и статью о Неведеонграде, там очень подробно развертывается вся философия, собственно, Неведеонграда и вот народной веры, да, и обращение к церкви, к идее церкви Хомякова подробно развертывается. У Пришвина этого нету. Он эксплицитно, может быть, где-то вот, вернее, имплицитно содержит вот эти вот идеи.
Их то есть надо такая внутренняя философия.
Да, да.
Ну, а вот в образе жизни... как бы у Турылина келья в Королёве, да?
Да, Болшево, да.
Болшево, да. И у Пришвина тоже свой дом в Дунино. И встреча с женщиной, которая происходит отнюдь не в юношеские годы, Ирина Комиссарова у Турылина и Варвара Дмитриевна Леорко у Пришвина, которая, кстати сказать, тоже написала книгу воспоминаний, которая называется «Невидимый град».
Да.
То есть это главная тема Пришвина. Вот что для него была встреча с Валерией Леорко? То есть это изменило его мировоззрение, его отношение к вере?
Я думаю, что здесь, вот если с первую половину вопроса как бы затронуть, да, действительно, вот две линии судьбы, дом за гранью города, я в своей вот работе обозначила это китеж советского времени, такой вот своеобразный китеж, который образует локус вот дачи или усадьбы Серебряного века, да, вот своеобразный такой вот дом, которым одновременно осуществляется вот это священство в мире, как его понимал Пришвин, а Турылин был священником непосредственно. И он говорил, что наш брак, в котором мы каждый день помогаем жизни, преображению жизни. Вот буквально в дневниках 40-х годов он пишет о том, что вот его брак с Валерией Дмитриевной – это преображение каждодневной жизни. То есть это вот эта деятельность, развлечение, которое начинал когда-то один, теперь он встретил друга. И буквально они написали дневник «Мы с тобой», это дневник совместный, и он пытается в поздних дневниках, я об этом тоже пишу в своей работе, пытается говорить, писать биографию Ляли, он говорит, да. И она после смерти Пришвина пишет свою автобиографию, и там пишет о нем. То есть вот это взаимное описание как бы вот истории другого друга, и вот это вот взаимное творчество, оно, конечно, их объединяет, и я думаю, в этой встрече проявилось как раз вот общее их единение в этом Серебряном веке, то есть в этой идее невидимого града, которая и у Пришвина стала сквозной, как бы такой конвой его жизни, и для Валерии Дмитриевны это тоже путь богоискательства, и вот эти два пути сошлись. Первая возлюбленная Пришвина Варя Измалкова была утрачена, они встретились в Германии, но так и не проросла эта как бы связь в жизни, вот в реальность уже в России она не приехала. И он много лет в дневниках возвращался к этой встрече, потому что там было какое-то чувство единения, которое он не мог забыть, он все время писал, отчитывал годы спустя вот того, тех эпизодов, когда они общались. И вот теперь Валерия Фацелия, как он ее писал, это та самая, которая вот воплотилась. И вот здесь действительно вот этот сюжет любви, который у него вот такой автобиографический, он становится вот связью между той утраченной возлюбленной и вот этой обретенной. Вот Генриха фон Автердинген, здесь действительно этот сюжет обретения голубого цветка Фацелия, Валерия, и вот здесь
то есть вот эта философия «ты», которая у него была все время, в общем-то, она предметилась в конкретном человеке,
да,
в любимой, которую он встретил.
Цитата. Михаил Пришвин. Валерия Пришвина. «Мы с тобой. Дневник любви». Мы находимся с Лялей в состоянии брачном не потому, что рождаем детей и работаем в поте лица, хотя и от того, и другого не отказываемся, а потому что включаем эту нашу общую плотскую земную жизнь в общий путь к Царствию Небесному. И по пути сами же мы, муж и жена, участвуем в деле преображения мира и достигаем радостного дня всеобщего воскресения».
И вот общий дом, в котором они, собственно, прожили последний год, и потом музей, созданный Валерией Дмитриевной. И даже сейчас мы ездили со студентами, вот матушка Марвара, которая нам рассказывала о церкви рядом с домом, с усадьбой Дунина. Ну, усадьба это раньше была усадьба, сейчас это дом. она говорила, что церковь, значит, Архангела Михаила, но при этом, она говорит, тайно окормляет, конечно, Михаил, это Михаил Пришвин. То есть такая народная религиозность проявляется уже вот в сознании вот этого места.
Ну, это святой его, да? То есть он носил имя Михаила, все Михаилы имеют отношение к небесному покровителю, поэтому это совершенно, совершенно правильно, да?
И Валерия Дмитриевна, она действительно вот стала таким другом, который 30 лет спустя вот занимается архивом, все годы, пока ей была отпущена, и оставив учеников, вот Яна Зиновьевна Гришина теперь занимается дневниками, начала их издавать еще со своим мужем в 90-е годы.
И вот, сейчас изданы дневники полностью?
Все дневники изданы,
все дневники изданы.
Да, в 18-м году был издан последний не том, и 54-й год, последний.
Ну, это такой объем, что он должен еще прорасти в русскую культуру. То есть, вот как дневники Толстого, да, то есть это не сразу читается. То есть это не сразу читается, не сразу становится хитом. Я знаю, что был том избранного из дневников, да, он еще, по-моему, в советское время выходил. Вот. Но вот этот полный массив, это настолько ценно и настолько важно, просто даже не для биографии Пришвина, а для понимания эпохи. Потому что через Пришвина можно видеть и то, что происходило со страной, и революция, и даже вот я обращался там, когда языковая реформа была, он очень едко на это реагировал, когда русский язык 5 букв потерял в 18-м году. И НЭП, и война, все это, да не только две войны, да, две мировых
две войны,
да. Отражены в этих книгах.
Вот я пыталась вот проследить как раз именно по дневникам два этих сюжета – реальной жизни Пришвина и исторической жизни людей, которые он наблюдал. И в этом дневниковом тексте интересен еще вот этот сюжет, как он в сложное катастрофическое время, сквозь толщу катастрофы к вестникам желанного мира, вот этот его мотив, как он мог собственно, свидетельствовать в этих дневниках путь вот родственного внимания, несмотря ни на что. То есть насколько вот этот вот образ прорастания сквозь эту завесу числа и вот спасение числа и обретение вот этого радостного Божьего мира, который рядом со всеми, только человек подчас в унынии, в страхе, в злости, в отчаянии закрыт от него. А вот это свидетельство жизни творческое, да, жизни такое утверждающее. Он говорит, что кладовое солнце – вековечная борьба людей за любовь. Вот собственно, об этом
же,
дневники.
Я думаю, что дневники могут рассматриваться как своего рода путеводитель в невидимый град.
Ну, можно сказать так, да.
Он не очень короткий. Обычно мы привыкли к путеводителям, которые можно положить в карман и на двух страницах все прочитать. Тут нужно читать много, и нужно думать по поводу прочитанного. Но вот Елена, как исследователь Пришвина, внимательный, вдумчивый исследователь, эту работу для себя проделала. Я надеюсь, что ее проделают для себя и многие наши радиослушатели, которые, услышав нашу программу, обратятся к Пришвину, к его романам, к его дневникам, к его личности, к его музею в Дунино, да, и извлекут для себя духовную пользу, я надеюсь.
Я думаю, что Пришвин для нашей современности и для вот каждого человека может стать вот таким другом, как он искал читателя друга, так и он может быть таким другом, который раскрывает вот эти тайные пути мальчика, который вышел из леса и обрел лес как невидимое единство.
Спасибо. У нас сегодня в гостях была Елена Кнора. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на радио «Вера».
Да, спасибо большое.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.